вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Россия продолжает рассматривать документы об освобождении захваченных украинских моряков.
В Симферополе разграбили имущество собора Православной Церкви Украины.
И названа причина отравления детей в лагере «Берег» под Алуштой.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM. Делать это можно круглосуточно на территории северной части полуострова. Также трансляции наших эфиров смотрите на странице Facebook и на канале YouTube «Крым Реалии». Также подписывайтесь на наш канал. Задавайте свои вопросы, комментируйте, делайте это прямо сейчас.
И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Захваченные украинские моряки начали изучать материалы расследования ФСБ. Об этом адвокат Николай Полозов сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, данная стадия может занять 2-3 месяца, после чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения в суд, сообщил Полозов.
Также сегодня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в комментарии «Радио Свобода» сообщила, что Россия продолжает рассматривать документы об освобождении из-под стражи захваченных украинских военных моряков под личное обязательство украинского омбудсмена. Перед этим она упомянула, что уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков.
Напомним, что суд в Москве на прошлой неделе продлил арест всем 24 захваченным Россией украинским морякам до 24 и 26 октября этого года. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех захваченных украинских моряков. В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что у трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать это дело. А прокуратура Автономной Республики Крым ранее признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
Прямой эфир.
Крым не станет разменной монетой в переговорах с Россией. Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев уверяет, что президент никогда не сделает полуостров разменной монетой для разрешения конфликта на Донбассе и урегулирования отношений с Россией. Об этом Потураев сказал в эфире телеканала АТР.
Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой, это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы это рискованно ни было, в Крыму находясь под оккупацией, под репрессией. То есть это абсолютно для президента недопустимо.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию «Бильд» рассказал, что во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым – это Украина. На вопрос журналиста, не потеряла ли Украина Крым, Зеленский ответил, что для него Крым всегда был и до сих пор остается частью Украины.
Крым в центре внимания.
Информации, что на сгоревшем судне в Атлантике были керченские кадеты, нет. Об этом сообщают в пресс-службе Украинского министерства иностранных дел на запросе «Крым Реалии». В сообщении отмечается, что посольство Украины в Марокко также не располагает информацией, что на океанском траулере «Иван Голубец», на котором возник пожар у берегов Мавритании, находились кадеты морского университета из Керчи.
Также в министерстве сообщили, что судно-траулер «Иван Голубец» затонуло в территориальных водах Мавритании в ночь с 21 на 22 июля. По предварительным данным, на борту находилось 86 членов экипажа, из которых 29 украинцы. В украинском МИДе также отметили, что мавританская сторона провела спасательную операцию. Экипаж судна спасен и размещен в гостиницах города Нуадибо. В то же время судьба одного гражданина Украины остается неизвестной. Его поиски продолжаются, говорится в сообщении.
По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, на протяжении двух суток запланировано документирование пострадавших граждан Украины проездными документами с целью их возвращения на родину.
Напомним, что 21 июля в социальных сетях, а позднее в крымских СМИ, распространили информацию о том, что у берегов Мавритании произошел пожар на океанском траулере «Иван Голубец», на борту которого якобы находились кадеты морского университета из Керчи. Крым Реалии тогда обратилась за комментарием в Керченский государственный морской технологический университет. Однако в учебном учреждении заявили, что декан находится в отпуске и ничего пока по этому поводу не скажет.
В то же время стоит отметить, что в этом же университете российскому изданию РИА Новости Крым сказали, что якобы действительно трое студентов этого университета действительно были на судне, и они там проходили якобы практику, но подтверждения этой информации из любых других источников нет.
Согласно сообщению специализированной базы данных судов и портов Флитмон, инцидент произошел 19 июля у северного мавританского порта Нуадибу. По их информации, судно «Иван Голубец» шло под грузинским флагом. По данным сайта Marine Traffic, в 2017 году этот траулер ходил под флагом Белиза, а в 2016 под флагом Украины.
Новости.
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество не закрывать глаза на нарушение прав удерживаемого в Крыму Эдема Бекирова. Соответствующее сообщение разместила в Твиттере спикер украинского МИДа Катерина Зеленко.
А в этом сообщении говорится, тревожные новости поступают из оккупированного Симферополя, где крымского татарина с инвалидностью Эдема Бекирова незаконно удерживают в СИЗО Симферополя. Состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Мы настоятельно призываем международное сообщество не закрывать глаза на нарушение прав человека, указано в сообщении спикера Украинского министерства иностранных дел.
Ранее, 23 июля, уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой из-за состояния здоровья Эдема Бекирова. Напомним также, что Европейский суд по правам человека 11 июня этого года вынес решение по делу крымско-татарского активиста и постановил срочно поместить его в больницу нетюремного типа. Однако старший следователь Крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на это решение, отказывается госпитализировать Бекирова. Российская прокуратура Крыма также поддержала отказ ФСБ в госпитализации крымского активиста.
Крым в центре внимания.
Названа причина отравления детей в лагере «Берег» под Алуштой. А именно, речь идет о стафилококке, носителем которого якобы были сотрудники пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба Российского управления Роспотребнадзора в Крыму. Ведомстве отметили, что сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, нарушали санитарно-гигиенические требования при приготовлении и раздаче готовых блюд, что и привело к отравлению детей. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. А вот информация об самом отравлении появилась 20 июля. Диагноз – острый гастроэнтерит был установлен 16 детям. По показаниям, 10 детей были госпитализированы.
Прямой эфир.
В Симферополе разграбили имущество Собора Православной Церкви Украины. Об этом Крым Реалии рассказал архиепископ Крымской епархии Климент. По его словам, Российское министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало так называемый внутренний ремонт помещений собора.
На всіх 110 квадратних метрів було описано і зберігалося церковне майно. Крісла, ікони, мебель, коври, посуд, столи, столові принадлежності. Все це було описано судовими виконавцями. Зараз все розграблено, все розломано. Частину речей, які знаходилися під описом, я бачу на вулиці, на смітнику.
Архиепископ Климент связывает такие действия российского министерства имущества со своей недавней поездкой в Соединенные Штаты Америки. Утверждает, если кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги будет уничтожен, российские власти могут ожидать санкции за такие действия.
После поездки в Соединенные Штаты я уже могу сказать, что санкции за нарушение религиозной свободы, как основ демократичного общества и одной из главных складовых прав людини, санкции будут проти Російської Федерації і проти керівників Міністерства майнових земельних відносин і всіх, хто причетний до цього знищення.
Российские власти эту ситуацию публично не комментируют. Напомним, что подконтрольный России арбитражный суд Крыма 28 июня этого года обязал передать в пользование российского минимущества Крыма помещение собора. Архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент сообщил, что будет обжаловать это решение. В середине июня в здании храма начались строительные работы, инициированные Министерством имущественных и земельных отношений Крыма без согласования с Крымской епархией.
Крым в центре внимания.
Суд разрешил партии ЛДПР зарегистрироваться на выборах в Крыму. Подконтрольный России Верховный суд Крыма частично удовлетворил иск местной организации ЛДПР к избирательной комиссии, которая ранее отказала российской политической силе в регистрации списка кандидатов в депутаты местного парламента. Об этом глава Крымского избиркома Михаил Малышев сообщил ряду крымских и российских СМИ.
По его словам, ЛДПР разрешили до 25 июля сдать в избирательную комиссию недостающие документы для регистрации списка кандидатов. Он пояснил, что если после проверки к ЛДПР не возникнет нареканий, комиссии будет рассмотрен вопрос о регистрации списка кандидатов от этой партии.
Ранее Российская избирательная комиссия Крыма отказала отделению ЛДПР в регистрации списка кандидатов в депутаты местного парламента. В избиркоме тогда пояснили, что крымское отделение партии не предоставило необходимые документы в установленный срок.
Напомним, российские власти планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов парламента и местных советов 8 сентября этого года. Украина и рядом стран мира законность выборов на аннексированном полуострове не признается.
Новости.
А в Севастополе, снятый с российских выборов, блогер Алексей Процко объявил голодовку. Таким образом, он решил выразить свой протест против решения избиркома Севастополя о недопуске к участию в местных парламентских выборах нескольких российских партий.
Я понимаю, что я ничего не изменю уже с принятым решением, да, избиркома нашего севастопольского. Я хочу хоть, чтобы люди задумались над тем, что будет в следующий раз, если мы доживем все до этого, да? И те, кто собирали подписи, сами кандидаты и партии, чтобы в следующий раз не допускали тоже таких ошибок и перепроверяли дотошно, тут все виноваты. То есть я сижу, чтобы люди подумали в следующий раз. Это мой протест против такого тупого решения избиркома.
Как сообщает корреспондент Крым Реалии, активист круглосуточно сидит на скамейке аллеи у входа в российскую администрацию города. Он ничего не ест и пьет только воду. Голодать Процко намерен 6 дней. Рядом с собой активист разместил табличку «Голодовка против решения Севастопольского избиркома».
Пока что голодающему не препятствуют местные власти и полиция. Через дорогу от голодающего Процко сегодня утром прошел еще один протестный пикет. У входа в городской парламент по очереди стояли активисты с плакатом «Требуем Севастопольский избирком во главе с Даниленко отправить в отставку». Активисты рассказали корреспонденту Крым Реалии, что тоже протестуют из-за недопуска российских партий к местным выборам Севастополя. Чтобы у полиции не было повода для задержания, протестующие по очереди держали плакат, остальные наблюдали за ситуацией рядом. Реакции местных властей на такие протесты в Севастополе пока нет. Ну, кроме неразгона данных пикетов.
Напомним, 22 июля подконтрольная Кремлю рабочая группа избирательной комиссии Севастополя рекомендовала не допускать к местным выборам 5 российских партий: «Великое Отечество», «Родина», «Зеленые», «Партии ветеранов России» и «Партии дела». Поводом для такого решения послужило обвинение в якобы фальсификации подписей избирателей и отсутствие в подписных листах графы с датой рождения сборщика подписей. Активисты российских партий заявили, что обжалуют решение в суде или в Центральной избирательной комиссии соседней России.
Знаешь, Лен, вот тут у нас комментируют наши сейчас прямую трансляцию на Ютьюбе, вот отказ этот севастопольского избиркома зарегистрировать эти партии, «Великое Отечество», «Родина», «Зеленые», «Партии ветеранов России», «Партии дела», комментируют так: «Чемодан, вокзал Украина», как говорится, вот комментирует один из наших зрителей. То есть это он,
например,
говорит
«Партии ветеранов России»,
да, или «Партии Родина», например, да, которые, если я насколько помню, да, это достаточно такая, она пропрезидентская, пророссийская президентская, да, партия, или партия «Великое Отечество». Интересно, но да, но, в общем, логика, конечно, интересна у некоторых наших зрителей. Было бы интересно, если бы они бы нам бы позвонили в эфир и рассказали про такую логику, почему они считают, что место вот этим партиям, оно именно в Украине.
Давайте напомним номер телефона прямого эфира. 8 800 10 06 926.
То есть звоните и говорите, почему вы так считаете. Ну, а также напомним, что российские власти планируют провести в аннексированном аннексированном Крыму и Севастополе выборы депутатов местных парламентов и местных советов 8 сентября этого года. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде других стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Крым в центре внимания.
Следственный комитет Севастополя начал проверку после падения лифта в новостройке. По данным ведомства, в момент происшествия в лифте находились 3 человека. В сообщении также говорится, что была организована процессуальная проверка. На месте происшествия работали следователи и руководство Гагаринского следственного отдела, а также отдел криминалистики, сообщили в комитете.
В следственном комитете уточнили, что лифт с людьми сорвался с высоты 3-го этажа. В нем находилось 3 человека, 64-летняя женщина и двое мужчин в возрасте от 50 и 33 года. С травмой ноги пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу. Мужчины получили ссадины и ушибы, не требующие госпитализации.
В рамках проверки следователям предстоит изучить документацию по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта и лифтовой системы, установить лиц, ответственных за обеспечение этого процесса, назначить ряд необходимых экспертиз. Сообщается также, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Я, кстати, смотрел разную информацию по социальным сетям. Там говорят, что на самом деле вот этот лифт его заливало водой, и после этого его продолжали эксплуатировать. Поэтому вот некоторые пользователи социальных сетей севастопольских, они высказывают такое мнение, что его надо было просто прекратить, да, им пользоваться после того, как его залило водой. Но почему вот так произошло, лифт сорвался действительно, и при этом пострадало еще 3 человека, ну, в той или иной степени. Женщина пострадала, да, двое мужчин, они там не сильно пострадали, но тем не менее, все, что называется, закончилось, ну, относительно счастливо. Почему так произошло и насколько вообще вот в севастопольских и вообще крымских стройках соблюдаются нормы безопасности, это тема для отдельного разговора. Я надеюсь, что мы к нему обязательно вернемся в одной из наших следующих программ. А сегодня в программе «Крымский вечер» мы будем говорить вот о чем. С конца мая 2019 года на территории России, на территории аннексированного Крыма перестали действовать российские вот такие правила роуминга. Для многих внутрисетевого и внутритерриториального, так скажем, роуминга. Для многих украинцев это вообще непонятное явление, потому что все привыкли, что от Керчи там, до Ужгорода и от Ровно до Луганска до 2014 года можно было абсолютно спокойно звонить, пользуясь своим мобильным оператором, и везде платить одинаково. А в России это все всегда было совсем по-другому, то есть выезжая просто за пределы своего региона, ты автоматически попадал в роуминг, даже если ты находился в пределах своего же там мобильного оператора. Ну, вот так вот, да, и приходилось платить больше, и приходилось платить за входящие звонки. Так вот, в конце мая этого года на территории соседней России это отменили. Теперь там не взимают плату за входящие звонки, но, во всяком случае, требуют, чтобы не взимали такую плату, и также нет вот этой системы, она также теперь касается и Крыма. Хотя в Крыму, напомню, не работает ни один большой российский оператор. Но, как говорится, недолго музыка играла, недолго радовались крымчане, хотя, по большому счету, им-то что было радоваться, да? Но то, что приезжие россияне просто-напросто не платили в Крыму, ну, а крымчам от этого ни холодно, ни жалко. Но тут начали крымчане получать смс-очки, да, от оператора МТС о том, что в ближайшее время, в конце июля, будет существенно повышена плата за пользование мобильной связью. Так вот, насколько все это связано? Отмена вот этого самого роуминга, которая произошла в конце мая, и повышение тарифов на пользование мобильной связью для крымчан, вот со всем этим мы и попробуем разобраться в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И о чем мы сейчас будем говорить? Отмена внутрисетевого роуминга, которой так радовались крымчане всего месяц назад, вышла, что называется, боком. Оператор мобильной связи МТС сообщил об изменении стоимости самых популярных в Крыму тарифов. Через неделю жителям полуострова придется платить больше за разговоры внутри сети. Вы бы, наверное, могли бы подумать, что это пишет какой-то сайт из Киева, там, из Херсона, там, или из Николаева, или из Одессы, или, может быть, из Винницы, но нет, это пишет сайт газеты «Крымская правда». Капитализм наглеет. МТС предупредил абонентов о подорожании услуг. Сообщения о неприятных нововведениях начали приходить на прошлой неделе. В них оператор указывает, что с 30 июля 2019 года на архивных тарифных планах Супер МТС 09-2014 и Супер МТС 11-2017 изменятся условия тарификации исходящих звонков на номера МТС домашнего региона. В рамках одного звонка стоимость первой минуты разговора теперь составит 1 рубль, а далее со второй по 15 минуту бесплатно, а с 16 минуты 1 рубль за минуту. Для сравнения, сейчас пользователи этих тарифных планов, а это большинство крымчан, не платят за первую минуту разговора вовсе, а стоимость разговора 16 минуты составляет 75 копеек. Ну, то есть и делается вывод, что вводится такая, знаете, в общем-то, как бы плата фактически за соединение. Минимум рубль за каждый телефон. Звонок. Но немного про предысторию этого вопроса. С 1 июня в России вступили в силу поправки в закон о связи, которые предусматривают отмену роуминга внутри страны. Соответствующее постановление глава правительства России Дмитрий Медведев подписал 27 мая. Он назвал этот документ окончательным решением вопроса с роумингом. Теперь стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Не преминул господин Медведев упомянуть и про оккупированный Россией Крым. Давайте послушаем.
Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории Российской Федерации, включая Крым. Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее. В 21 веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков – это, конечно, абсолютно естественная и необходимая вещь.
Вот представители большой четверки, это МТС, Мегафон, Вымпелком и Теле2, это самые большие российские операторы, они подтвердили в сообщении, подтвердили российскому информационному агентству РИА Новости, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными. Ну и так, вот так же это вступление в силу новых изменений в законодательстве решилась и роуминговая проблема Крыма и Севастополя. Во всяком случае, по словам Дмитрия Михайлова, это заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма в подконтрольном России крымском правительстве. Он сказал, что вот теперь все это будет происходить исключительно по тем тарифам для россиян, которые приезжают на территорию аннексированного Крыма, по которым они пользуются своей мобильной связью на территории тех регионов, откуда они приехали. Правда, точную сумму расходов он так и не решился назвать. Давайте послушаем господина Михайлова.
У нас на территории Республики Крым нету представительств и не осуществляют свою деятельность операторы с материка, операторов связи, большой четверки, так называемой, здесь у нас нету. Фактически они здесь у нас услуги не оказывают. Человек, который приезжает сюда, он здесь подключается к операторам, которые работают здесь. Так. Выставляет счет им оператор местный. Домашний, свой оператор домашний. Какой он счет ему будет выставлять, это надо будет гражданам, которые будут посещать Крым, посмотреть свои тарифные планы, обсуждалось ли там то, что они прибудут на территорию Крыма и какие тарифы они будут оплачивать. Угу.
Напомню, что сейчас вы слушали господина Михайлова, это замминистра внутренней политики, информации и связи подконтрольном России крымском правительстве. Эти слова он сказал в эфире «Радио Спутник в Крыму». Но, несмотря на то, что для россиян сделали вот такую поблажку, что теперь они, приезжая в оккупированный Крым, могут пользоваться, знаете, своей мобильной связью без дополнительных плат, вот для в самом Крыму, да, по-прежнему актуальна проблема качества телефонной связи. На эту проблему жаловались, кстати, и в прошлом году, особенно когда был массовый наплыв туристов в августе 2018 года. Вот что рассказал по поводу этой проблемы, по поводу проблемы качества телефонной связи в комментарии для телеканала «Крым-24» Борис Барунов, бывший глава крупнейшей крымской компании «К-телеком», это Винмобайл, он же советник теперь главы российского правительства Крыма Сергея Аксенова. Давайте послушаем.
Развитие мобильной связи в Крыму продолжается. но недовольных будет много. Потому что не во всех районах сегодня можно организовать ту мобильную связь, которая нужна. Это связано с тем, что очень много базовых станций на сегодняшний день, будем говорить, снимается с объектов, где они были. И снимаются они, потому что то ли собственник поменялся, то ли это законодательство другое. И поэтому новую базовую станцию построить это 3-8 месяцев. Поэтому я хочу просто попросить и журналистов, и хозяев тех объектов, где стоят базовые станции, понимать, что если эту базовую станцию отключить, то есть снять, то и он тоже будет пользоваться базовой станцией в этом районе намного хуже или вообще не будет пользоваться.
Это был господин Барунов, вот, бывший глава крупнейшей крымской компании «К-телеком», а ныне советник главы правительства Крыма. Значит, мы сегодня говорим про мобильную связь на территории полуострова, что с ней произошло после того, как был отменен вот этот внутрироссийский роуминг. Кстати, некоторые эксперты высказались, когда отменялся этот самый роуминг, сказали, что не должны расти цены на связь. Операторы якобы готовились к нововведению довольно длительное время, во все линейки тарифов были внесены необходимые изменения, чтобы компенсировать отмену роуминга, при этом не потерять клиентов на достаточно конкурентном рынке российской сотовой связи. Но, вот еще раз, напомню, почему мы сегодня об этом говорим. Потому что российский телефонный оператор МТС сообщил о повышении стоимости тарифов на мобильную связь для жителей Крыма, которые используют тарифный план Супер МТС Кубань. 18 июля были разосланы жителям полуострова смс-ки с предупреждением о повышении цен. Согласно сообщениям, с 30 июля МТС вводит плату, но фактически за соединение для всех исходящих звонков в размере 1 рубль за каждый разговор. Если продолжительность звонка составляет от 1 до 15 минут, значит, последующие минуты от 1 до 15 не тарифицируются, но начиная с 16 минут разговора вводится плата в размере 1 рубль за минуту разговора. На горячей линии МТС корреспонденту Крым Реалии сообщили, что для абонентов, которые пользуются услугой 100 минут на номера МТС, также вводится плата за первую минуту каждого разговора, фактически плата за соединение. Однако последующие 99 минут разговора не тарифицируются. Но есть повод для разговора и есть некоторые вопросы, которые стоило бы обсудить. Сейчас с нами на связи Эльдар Муртазин, главный редактор и администратор сайта mobilereview.com. Эльдар, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы узнать вашу точку зрения. Вот было много заявлений по поводу того, что с одной стороны российские операторы, они не повысят цены на свои услуги после отмены вот этого самого внутрисетевого и внутрироссийского роуминга. С другой стороны, крымчане стали получать сейчас смс-ки о повышении тарифов на мобильную связь. Как вы полагаете, то есть это такая попытка как бы возместить те убытки, которые понесли операторы после того, как была отменена вот этот самый внутрисетевой, внутрироссийский роуминг?
Ну, во-первых, у операторов нет убытка, во-вторых, наверное, тут ситуация очень простая. На территории Крыма те, кто пользуется услугами МТС, они подключаются на Кубани, в Краснодарском крае, и вы сами сказали прекрасно, что это Кубань МТС. МТС не является оператором, который работает на территории Крыма. Соответственно, те тарифы, которые вводятся, они вводятся как раз-таки для того, чтобы стоимость услуг была выше, и люди переключились на тех операторов, которые есть сегодня в Крыму. Потому что там есть хорошее покрытие, там есть соразмерные тарифные планы. И не совсем правильно пользоваться постоянно в национальном роуминге условном, внутрисетевом. Внутри сети тут даже нет, потому что нет сети МТС в Крыму. Ну, то есть, условно говоря, пользоваться в другом регионе картами другого региона, это не допускается нигде на территории России. Есть ограничения в 1 или 2 месяца. СМС-ки получили те, кто пользуется услугами Кубани МТС и пользуется достаточно давно, то есть больше 2 месяцев. Это не то, что подключили вчера или что-то подобное. То есть, по сути, это вполне нормальная мера для того, чтобы вычистить базу от тех, кто вне своего региона пользуется услугами оператора.
Но мы читали сообщение о том, что получили пользователи там пакетов, приобретенных и в 2014, и в 2017 году. Но на ваш взгляд, то есть это такой взят курс тогда просто на, вот как вы говорите, да, чтобы просто крымские абоненты, они перешли к местным операторам. То есть МТС вообще не заинтересована в том, чтобы работать на территории Крыма?
Ну, наверное, так нельзя говорить, но по факту в данный момент у МТС на территории Крыма нет своей собственной сети. Соответственно, по тем правилам, которые есть в России, услуги связи оказываются там, где существует оператор, операторская сеть, и постоянно находится абонент оператора в другой сети. Он может чисто теоретически, но вот такие заградительные тарифы создаются для того, чтобы этого не было. Любой абонент МТС, который сегодня чувствует себя, что им это невыгодно, он может подать заявку о МНП, переносе мобильного номера на любого крымского оператора, перенести свой номер и прекрасно выбрать тариф и пользоваться им по месту жительства, что называется.
Ага, а господин Муртазин, а вот что будет тогда, наверняка многие крымчане спросят, а вот если они перейдут к какому-то крымскому оператору, мы не будем сейчас называть какому, но перешли они к крымскому оператору, что будет потом с их тарифами, если они будут выезжать, ну, например, там, Краснодарский край или куда-нибудь еще?
Ну, соответственно, это будут тарифы того оператора, к которому они перенесут свой номер. У них будут бесплатные входящие звонки на территории Российской Федерации везде, вне зависимости от того, где они пользуются. А тариф, там, мобильный интернет, СМС и прочее, будет в рамках тарифа. Ну, то есть, надо смотреть конкретно, какой тариф люди выберут и что им интересно. Потому что чем больше вы платите за мобильную связь, тем более гибкие условия, тем больше возможностей для путешествий по стране, так и вне страны. Ну, собственно, это вопрос вашего выбора.
Угу. Понятно. Спасибо вам. Эльдар Муртазин, главный редактор и администратор сайта mobilereview.com, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. Вот пользователи мобильной связи, непосредственно оператора МТС на территории Крыма, они стали получать 18 июля, многие из этих пользователей стали получать сообщение о том, что в ближайшее время, вот с конца июля, у них будут изменены расценки на их, в общем, их тарифные планы будут изменены, и появится фактически вот плата за соединение, рубль с первой минуты. Есть даже уже и реакция господина Белика, если я не ошибаюсь. Значит, это Дмитрий Белик, депутат Госдумы России от Севастополя. Он призывает Федеральную антимонопольную службу и компанию МТС не допустить повышения тарифов на мобильную связь в Крыму. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Хочу сказать одно. Новация экономически невыгодная для абонентов. Но в чем подвох? В позиции МТС по отношению к Севастополю и Крыму компания, широко закрыв глаза, делает вид, что двух новых регионов России не существует, отмечает депутат от аннексированного Севастополя. По словам Белика, таким образом каждый звонок теперь на вес золота. Ну, вот так вот. Такая ситуация, которую прочувствуют в скором времени на своем кошельке многие крымчане. Потому что, ну, большинство крымчан, у меня нет результатов социологических исследований, но тем не менее, практически все крымчане сейчас пользуются мобильными картами МТС Кубань. Мы далее продолжаем нашу программу, будем говорить с Романом Химичем, экспертом по вопросам телекоммуникации. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман, на ваш взгляд, вот с чем связано повышение тарифов со стороны МТС, а непосредственно МТС Кубань, для крымчан? Вот господин Эльдар Муртазин, он высказал предположение, что это связано с тем, что МТС просто-напросто хочет, ну, чтобы все эти абоненты, они перешли к местному оператору мобильной связи. А вы что думаете?
Ну, скажем так, я Эльдару доверяю в этом плане, он очень хорошо, я полагаю, действительно ведущий аналитик рынка мобильной связи Российской Федерации. Думаю, что его мнение наиболее вполне компетентно. Дело в том, что я уже тут могу говорить и от себя, это мое мнение тоже. В целом политика санкций против российских компаний оказалась наиболее успешной и применительно как раз к Крымскому полуострову. На сегодняшний день ни один из операторов российской, даже там уже небольшая тройка, большая четверка, а в общем ни один из сколь-нибудь крупных российских операторов, из тех, которые торгуются на бирже, это и российский МТС, и Winkel.com, торговая марка Билайн, и Теле2, и Мегафон, никто не рискует, не рискнул вести открытые операции в Крыму. Поэтому в Крыму до сих пор вот уже который год услуги на самом полуострове предоставляются в сетях местных компаний, которые были созданы на базе, в том числе оборудования, которое было отжато у украинских компаний. А сами же российские вот операторы России, большая четверка, работают, предоставляют услуги в роуминге. То есть они избегают, хотя, безусловно, могли бы зайти в Крым, как на российскую территорию, но этого не делают, потому что для них санкции действительно весомые, представляют собой намного, ну, представляют реальную угрозу.
Роман, еще такой вопрос. Вот скажите, дело в том, что вот Крым, в отличие от регионов соседней России, в которых там был отменен этот внутрисетевой, но непривычный для украинского уха и для украинского пользователя, непривычный этот и внутрисетевой, и внутри, как бы, территориальный этот роуминг, да, внутри страны. Так вот, до Крыма это добралось только в конце мая 2019 года, уже после того, как был подписан соответствующий закон, и было принято соответствующее постановление российским правительством. Но, тем не менее, многие тогда говорили, эксперты, о том, что благодаря вот этому самому роумингу, когда российские пользователи мобильных сетей приезжали на территорию аннексированного Крыма и пользовались там своим мобильной связью и платили за это повышенную сумму, вот за счет этих денег якобы удалось серьезно модернизировать, базовые станции построить, ну, в общем, как бы модернизировать вот эту всю мобильную инфраструктуру Крыма. А вы что скажете на это?
Скажу честно, я не слежу внимательно за тем, что происходит в Крыму, на оккупированной территории. Я поэтому утверждать не готов. Не слышал такое мнение. Ну, насколько мне известно, для российских операторов тема внутри этого национального роуминга, она является болезненной, и они в целом за то, чтобы он был отменен. Потому что для них это проблема, у них возникают сложности с абонентами, которые, да, постоянно регулярно оказываются в ситуации, когда внезапно там был где-то, грубо говоря, поехал на границу с соседним регионом внутри России, но и бац, ты с роумингом, со всеми вытекающими. То есть в случае роуминга имеют факторы скорее не рыночные, а регуляторные. Ну, то есть это политика, связанная с политическими обстоятельствами.
Mm-hmm. А скажите, вот на ваш взгляд, вообще, почему так долго существовал этот внутрисетевой там у них роуминг? Я сейчас говорю про соседнюю Россию. Даже оценивались те прибыли, которые получали компании там и в 30 миллиардов рублей, если не ошибаюсь. Ну, в общем, приличные какие-то суммы назывались в течение года, которые получали. А потом, в конце концов, эти компании их принудили отказаться от этого. То есть, это на самом деле невыгодно для российских компаний, вот этот отмена этого роуминга, и что теперь все российские абоненты, они не платят за входящие звонки.
Смотрите, чем обусловлена изначально проблема роуминга? Она, опять же, носит сугубо регуляторный характер. В свое время волевым порядком операторам мобильной связи России навязали порядок, при котором трафик между регионами, ну, грубо говоря, между Москвой и там Дальним Востоком, российский оператор мобильной связи был обязан пропускать через так называемые межрегиональные телефонные компании. То есть это сугубо паразитические, посреднические структуры, которые не создавали никакой ценности, потому что все то же самое, любой оператор в состоянии сделать сам. У всех у них есть... то есть это абсолютно... Как это? Бесполезная, бессодержательная структура, ну, Это все вполне лежит в логике российского вот этого паразитического капитализма, где везде, где можно, создается инструмент. Ну, скажем так, честно говоря, это касается не только России, это вот эта вся постсоветская практика создания паразитических структур, которые просто изымают в данном случае административную и монопольную ренту. И все. Операторы из-за анонсированная там когда в позапрошлом году, если не ошибаюсь, идея отмены национального роуминга, она привела, да, при этом она не сопровождалась ликвидацией вот этих монопольных структур межрегиональных телефонных компаний. Поэтому, насколько мне известно, российские операторы вынуждены, так сказать, садиться в шпагат. С одной стороны, действительно, где-то отказываясь от взимания отдельного роуминга, где-то его тщательно маскируя или не очень тщательно маскируя, потому что они просто потеряли часть денег, поскольку межрегиональные компании по-прежнему получают свою нужду. То есть там нездоровая ситуация, которая...
То есть часть доходов они были вынуждены отказаться от части доходов, да? Но с другой стороны, часть расходов все равно осталась у них, осталась. Понятно, спасибо вам. Роман Химич, эксперт по вопросам телекоммуникации, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим вот о чем. В конце мая 2019 года, этого года, в Крыму тоже отменили вот этот внутрисетевой роуминг, то есть фактически все туристы, которые приезжают на территорию аннексированного Крыма из соседней России, они перестали платить за входящие звонки. Но дело в том, что вот эксперты отмечают, что операторы смогут компенсировать потери за счет роста объема услуг, в частности, более активным пользованием мобильным интернетом. А вот как подсчитали эти дополнительные затраты на пользование мобильным интернетом, находясь, если россиянин приезжает в Крым и пользуется там мобильным интернетом, корреспонденты издания «Вести Крым».
Важно, что при отмене роуминга на звонки интернет в Крыму для абонентов большой четверки все равно дико высокий. С московской сим-картой МТС в Крыму за 1 мегабайт придется заплатить в 20 раз больше, чем в Москве. Чтобы сэкономить, операторы сотовой связи предлагают в отпуске менять тариф.
Ну, вот предлагают в отпуске менять тариф, а некоторые крымские, значит, чиновники, они предлагают вообще пользоваться все больше и больше пользоваться не телефонной связью, а искать, допустим, Wi-Fi и пользоваться мессенджерами и какими-то там бесплатными приложениями. Мы продолжаем нашу программу, и далее будем говорить с Сергеем Горбачевским, телеком-экспертом, редактором интернет-ресурса gnews.com. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, а вот скажите, на самом деле, может быть, действительно, вот мы сегодня просто говорим о том, что в Крыму повышается стоимость мобильной связи, она повышается таким российским оператором, как МТС Кубань, но в Крыму он не присутствует официально, но тем не менее карточки его там работают в роуминге. И мы пытаемся разобраться, с чем это связано. Это связано, вот это повышение цен, связано с тем, что российские операторы теперь несут дополнительные затраты после того, как они перестали взимать плату за вот этот так называемый внутрисетевой и роуминг внутри страны, как они это называют, или же это связано с тем, что, может быть, просто люди стали меньше звонить, стали меньше, ну, каких-то осуществлять телефонных звонков, все больше переходят там в интернет-общение, а надо каким-то образом поддерживать вот эту всю инфраструктуру. А вы что думаете?
Я думаю, что там на самом деле две причины, которые вы назвали. Во-первых, они недополучают прибыль. То есть у них не затраты растут, а они недополучают прибыль от роуминга. Да, и для этого нужно компенсировать местными тарифами. Вот. И да, действительно, голосовой трафик, особенно трафик иностранный, падает. Поэтому нужно его чем-то компенсировать.
А если говорить вообще о перспективах развития мобильной связи, вот куда она идет? Можете сказать, что ожидает в ближайшем будущем? То есть люди действительно будут все меньше и меньше говорить?
Но люди говорить меньше не будут, люди будут говорить больше. Просто голосовой трафик будет утекать в интернет, вот и все. То есть это, в принципе, как бы давно уже происходит. То есть вначале это касалось в основном международного трафика, когда люди болтали за границей там через скайп, да, потом появились мобильные приложения и мобильный интернет, и стало возможным это делать со смартфона, а постепенно и внутренний трафик голосовой то же самое перетекает в эти же самые мессенджеры.
А скажите, есть ли у вас какая-то статистика вот на сегодняшний день? Можно ли уже как-то говорить, ну, в процентном соотношении, сколько голосовых звонков делается с помощью телефонии, а сколько вот с помощью таких приложений?
Ну, у меня как бы такой статистики нет. Я просто много раз присутствовал на всякого рода международных конференциях и, в принципе, озвучивался тренд о том, что люди будут покупать большой пакет интернет-трафика, а голос будет продаваться им бесплатно, ну, как бы бесплатным довесом к этому трафику.
Скажите, а вот для самих мобильных операторов, что дороже, обеспечить вот голосовую связь или обеспечить вот этот вот трафик мобильного интернета, если по затратам говорить?
Ну, сложно сказать. Дело в том, что в голосовом трафике и вообще как бы в расчетах участвует такая штука, как интерконнект. Это когда когда звонок идет от одного оператора к другому, оператор потом производит взаиморасчеты. Вот. Но с точки зрения себестоимости сложно сказать. Почему? Потому что и в том, и в другом случае за все платит абонент. Вот. А оператор просто исходит из маржи или из прибыльности бизнеса. И там, когда доходность по какой-то статье начинает падать, просто начинают регулировать доходами по другой статье и все. То есть им нужно в целом по бизнесу иметь определенную рентабельность для того, чтобы отчитываться перед акционерами, там, получать бонусы и так далее и тому подобное.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Горбачевский, телеком-эксперт, редактор интернет-ресурса genius.com, был на телефонной связи с радио Крым Реали. А также напомню, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма абсолютно бесплатны. Можете использовать не только телефонную связь, можете позвонить из приложения, да, можете написать свой комментарий на нашем канале в YouTube. Будем рады любому виду связи. Еще раз напомню, что вот некоторым видам связи крымчане не очень будут рады после 30 июля, потому что вот они получили уже соответствующие сообщения о том, что после 30 июля пользователям определенных тарифных пакетов, ну, достаточно популярных в Крыму, это тарифные пакеты от оператора МТС Кубань, им придется платить 1 рубль при звонке от 1 до 15 минут. А ранее, это, напомню, это было бесплатно, только свыше платилось по 75 копеек. Поэтому многие, даже крымчане, стали называть такие телефонные звонки дорогими. Но вот это действительно так, и какое будет впечатление у крымчан после этого, мы обязательно посвятим этому тоже еще одну программу, но уже после того, как это все заработает, буквально через несколько дней. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. Оставайтесь с нами, и впереди вас ждут новости будущего.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реали», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. Елена, что вы нам принесли?
Начнем с Севастополя, потому что не дает мне покоя все-таки судьба бывшего уже российского губернатора этого города Дмитрия Овсянникова. Вот появилась сегодня информация в интернет-издании «Примечание», что Овсянников, ну или, по крайней мере, человек, который ведет его страницу в Facebook, лайкнул текст, где он фактически назван саботажником поручений Путина. Ну, то есть здесь что-то не доглядел человек, который модерирует его страницу, или же сам Овсянников.
А может быть, наоборот, доглядел, как бы, и вот я поставил такой лайк, то есть отметочку такую, да, в социальных сетях, типа я вас запомнил всех, да, кто все такие гадости пишет, я потом разберусь с вами.
Речь идет о том, что в этой статье Овсянников фактически назван саботажником поручения президента России Владимира Путина создать в Севастополе музей на базе списанного военного корабля. Идею об этом продвигал в свое время на площадке Общероссийского народного фронта бывший директор корпорации развития Севастополя Олег Николаев. Статья называется «Поручение Путина списали в утиль». В ней говорится о том, вот как развивалась судьба этого корабля. И оказалось, что Дмитрий Овсянников лайкнул этот пост. Хотя мы вот рассказывали недавно смешную новость о том, что после того, как Овсянникова, как Путин принял его отставку, он с этой должности ушел, то якобы он фактически со всех своих страниц в социальных сетях удалил посты, которые так или иначе касались его деятельности на должности российского губернатора Севастополя. То есть он перевернул для себя эту страницу.
То есть, смотрите, Елена, как интересно происходит. Человека ведь де-факто, да, его избрали на выборах. А выборы эти можно признавать или не признавать, но тем не менее был какой-то там, была какая-то процедура. И многие севастопольцы говорили: вау, это же впервые мы избрали вот такого человека, ну вот вообще как бы человека, и вот теперь, да, это самое. А человек их просто взял вот так как бы и помножил на ноль всех этих людей.
Ну, учитывая то, что огромному количеству севастопольцев Дмитрий Овсянников не нравился, может быть, он просто хочет забыть эту страницу в своей биографии.
И они тоже хотят забыть про эти выборы.
Хотя он рассказывал, я помню, когда он как бы уволился, и делали севастопольские телеканалы сюжет о нем, там один из его комментариев, синхронов каких-то архивных был, что ему севастопольцы очень нравятся своим характером. Следующая новость, моя любимая новость сегодняшнего дня. Никак я не могу с ней успокоиться, она, правда, тянется уже несколько месяцев. В Никитском ботаническом саду на месте статуи богини Флоры установят бюст Ленина. Все-таки установят этот бюст Ленина. Бронзовую статую богини Флоры, которая украшает центральную площадь у бассейна в Никитском ботаническом саду, заменят все-таки на мраморный бюст Ленина. Таким образом, руководство ботсада подчиняется решению Крымского суда, который постановил вернуть на место памятник вождю пролетариата. Почему вообще пришлось это все сделать? Как рассказал в комментарии Крымреалии замдиректора ботсада Андрей Паштецкий, скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей.
То есть в 2012 году.
Да. И тогда ее установили вот в честь 200-летия сада. Приезжали, как рассказал Паштецкий, тогда все руководители и Украины, и Автономной Республики Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина, который на этом постаменте когда-то стоял. А до этого на этом постаменте стоял бюст Молотова. Там сложная
так,
история.
Может быть, все-таки Молотова тогда вернуть? Но
с приходом России в 2014 году...
Подождите, дело в том, что Молотов, он, по крайней мере, хотя бы в Крыму был. Но вот если логику брать.
Я думаю, из этих трех личностей все-таки богиня Флора лидирует в рейтинге, кто должен стоять на...
Я не спорю, но если вот даже про судебную эту логику.
Но давайте так.
Хорошо, я
сейчас
слушаю.
Закончу цитату Андрея Паштецкого.
А потом я буду бредить, хорошо.
Цитата. С приходом России в 2014 году все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия, хотя его он на самом деле там остался, он стоял в ботсаду, просто не на
рядом.
Постаменте, на постамент поставили бронзовую Флору.
А Флора затеняла, и Ленин не мог расти.
Но вы же понимаете, что вот эта вся история в суде, она же возникла не просто так. Это же как бы с иском обратился.
О,
один из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель Ялтинского отделения КПРФ. Депутат Ялтинского горсовета Иван Павличенко. Решение суда о возвращении Ленина он воспринял как победу в своей партии.
И вообще, я бы даже подумал, что воспринял как победу идеи мирового, как бы, как, в общем, идеи интернационала во всем мире.
Да,
но в частности,
маленькая победа интернационала.
Да, хотя ну, с другой стороны, я не совсем понимаю, конечно, такую логику.
Но я не знаю, мне вот интересно, конечно, если ялтинцы нас сейчас слушают, а они, я знаю, что они нас слушают, вот, ну, как вы к этому относитесь? Вам не странно в 21 веке видеть в Ботсаду бюст Ленина, мраморный, бюст Молотова, при этом богиню Флоры теперь куда-то, наверное, ну, переставят. Вообще, что это происходит и почему?
Ну, все логично вообще. Какая Флора вообще? Какая может быть Флора в Никитском ботаническом саду, если есть Ленин? Ладно, что у нас еще интересного?
Давайте следующее, потому что это... там тоже, ой, ну, тоже. Не Ленин, но Сталин.
А, ну, это, правда, не совсем крымская новость. По Новосибирскому коммунисты провели конкурс палаточных городков в честь Сталина. Новосибирское отделение КПРФ провело среди районных организаций конкурс на создание палаточных городков в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина.
Эта новость как намек на то, что сначала вы возвращаете в Никитский ботсад бюст Ленина, а потом проводите конкурс палаточных городков.
Но уже в Новосибирске. То есть вот потом те, кто вернул этот памятник Ленина, их могут потом отправить в Новосибирск, чтобы они там жили в палаточном городке. Ну вот, например, очень интересно, коммунисты Новосибирского района назвали свой палаточный городок «Земля крестьянам». Или «Крестьяне в земле», может быть, да? Там первый секретарь райкома Виталий Тихов рассказал, что коммунисты поставили своей целью развенчать мифы о раскрестьянивании и голодоморе.
А, то есть этого не было?
Конечно, не было. Ну, они говорят так, что этого не было. Не было никакого ни раскрестьянивания, да, ни миллионов не было в Сибири, сосланных из Украины, из центральных районов России крестьян. И голодомора
никакого. И миллион погибших, да, в результате голодомора. Но вы почитайте, какие здесь, какая там стенгазета была. Вот дальше, следующий абзац.
Ой, замечательная стенгазета там же выходит с юмористическими афоризмами. Юмор тоже соответствующий. Например, чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине. В лагере Советского района висели цитаты Сталина. «Здоровое недоверие – хорошая основа для совместной работы. Дисциплина должна быть одна». Вот так вот. Ну, я даже не знаю, в принципе. Но видишь...
Йошкар-Олу и Симферополь свяжут авиасообщение. Продолжаем развивать связи, авиасвязи Симферополя. 23 июля после трехлетнего перерыва аэропорт Йошкар-Олы восстановил работу. Об этом пишет издание «Вести Севастополь». В будущем там планируют наладить прямое авиасообщение с Крымом, Сочи и Санкт-Петербургом.
А, ну это новость приблизительно из такого же разряда, что в Крыму ждут приезда королевы Великобритании, а также Дональда Трампа и канцлера Германии.
И президента Сирии Башара Асада.
Да, и всех их ждут. Но ждут, но это не означает, что они туда приедут. Что у нас еще интересно? Ага, детские аттракционы Феодосии могут быть опасны, это важно. Так сообщает Кафа-Ньюс. На прошлой неделе отделом муниципального контроля совместно с инспекторами Государственного технического надзора Крыма было проведено совместное обследование аттракционов города. Были выявлены многочисленные нарушения, однако деятельность этих аттракционов не приостановлено. В ходе проверки были обнаружены нарушения, какие, вот сообщил руководитель отдела муниципального контроля Игорь Соколов. Есть предприниматели, говорит он, у которых все в порядке, но их число значительно меньше тех, у которых есть нарушения. Инспекторами Гостехнадзора сейчас готовится обращение в прокуратуру с целью внеплановых проверок тех предпринимателей, которые были с нарушениями. Ну, вот так вот. Что?
Тем временем в Керчи до конца этого года может появиться пешеходная версия моста, который российские власти, как мы знаем, называют Крымский. Инсталляция в виде Керченского моста появится в одном из парков Керчи до конца декабря 2019 года. Об этом изданию «Крыминформ» сообщил глава подконтрольной России администрации города Сергей Бороздин. По его словам, это будет не точная копия всего моста, ну, как бы 17 километров, понятно. А части его арок строительство пройдет в рамках второй очереди реконструкции самого парка в текущем году. А в этой версии Керченский мост будет сделан не с двумя арками, а автомобильной и железнодорожной, а с одной.
Но, да, но цена, наверное, будет такая же, как
да,
и за,
будет фотозона,
за
установят
мост.
Фонтан и все такое. Но вот...
Слушай, можно, а ты еще какую-то хочешь новость,
да,
прочитать?
Фисташковая роща.
Ну, можно я, прежде чем про фисташковую рощу, я хочу предупредить тех, кто приехал в Судак, что там запретили купаться на пляже из-за прорыва коллектора. Об этом сообщают на сайте администрации города. Вода очищенная, честных сооружений, но они строили в 60-х годах, поэтому запах в этой воде присутствует. Плюс туда нанесло ила, поэтому мы не рекомендуем там купаться. Надеемся, что уже завтра работы будут закончены. Причина аварии – износ сети, уточнил глава российской администрации города Андрей Некрасов. Отмечено, что на месте аварии работают сотрудники государственного предприятия «Вода Крыма».
Фисташковую рощу в Севастополе облюбовали бомжи и наркоманы. Как не застройка, так шприцы и бутылки. Такой вывод можно сделать после проведенного Севастопольским природнадзором обследования данной территории, о чем сообщает пресс-служба этого, пресс-служба российского правительства Севастополя. Далее цитата. При обследовании фисташковой рощи обнаружено скопление твердых бытовых отходов, в том числе матрасы, поддоны, бутылки от спиртных напитков, устройства для потребления наркотических средств, что свидетельствует о том, что в данном месте концентрируются лица, ведущие антисоциальный образ жизни. Речь идет о зеленой зоне, отданной под высотную застройку. Уже несколько лет севастопольцы обеспокоены судьбой рощи с реликтовыми деревьями. Вековые краснокнижные деревья гибнут. То, что не уничтожено в результате строительства многоэтажек, грозит исчезнуть из-за новых жителей.
Из-за новых вот таких временных жителей. Ну, что ж поделать. Что у нас еще интересно? Вот, это очень важно. Хотя, я не знаю, если... Не знаю, насколько это важно, но вот послушайте. Оказалось, что российская водка оказалась слабее и качественнее импортной. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на исследование специалистов Казанского национального исследовательского технологического университета.
Согласны? Это зрада или паромога?
Я не знаю, но...
То есть она вроде как бы слабее?
Да, она слабее. Значит, крепость импортной водки составляет 40,04%, а российская 39,9%. Похоже, не доливают просто спирта в эту водку, в российскую. Согласно нормативу, крепость водки допустима в пределах от 37,5 до 56 градусов. И кроме того, исследователи установили, что содержание сивушных масел в импортной водке достигает до 6 миллиграммов на кубический дециметр, а в российской всего до 0,4 миллиграмма.
Какая у нас почти пятничная новость последняя вышла в выпуске, но, как говорят, среда – это маленькая пятница.
Пятница, а боярышник – это практически как водка для многих ценителей этого напитка. Наверное, так. Это программа «Крымский вечер». Александр Янковский, Лена Римовская были с вами. Всем доброго.